Здравствуйте, дорогие телезрители! И снова воскресенье. Воспоминание воскресения Христова, Малая Пасха. И все мы собираемся в храмах на воскресное богослужение. А кто не имеет такую возможность, присоединяется к нам в виртуальную составляющую нашего кафедрального собора Сретения Господня.
Слава Творцу и Сыну и Святому Богу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный в Сыне и Слове Божий бессмертен Сын, избавил и спасения нашего ради, воплотитеся от святые Богородицы и присно Девы Марии, непреложного человечивыйся. Раскрыться же, Христе Боже, смертью свет поправи, единцы святые Троицы, прославляем и Отцу, и Святому Богу.
Спаси, спаси нас, спаси,
спаси нас, спаси нас.
Сегодня Православная Церковь отмечает память святого Феодосия Тотемского. В 1530 году он родился в Вологде, и поначалу жизнь его протекала, в общем, как и у всех, в те времена порядочных, благочестивых людей. Набожные родители, посещение с детства храма, читать научился по псалтире, вырос, женился, родилась дочь, в которой родители души не чаяли. В семье любовь, согласие, единомыслие, благополучие. Но по правилам жанра, на фоне такой вот идиллии должно было случиться что-то плохое. Заболела и умерла любимая жена Феодосия. Для любящего мужа это было трагедией, которая не могла не перевернуть его жизнь. Оставив дом и все свое состояние уже повзрослевшей дочери, он удалился в Вологодский Спасо-Преображенский монастырь. И, приняв здесь иноческий постриг, смиренно нес все нелегкие монастырские послушания. Колол дрова, пек хлеб, молол муку, проявляя во всем усердие. В монастыре обнаружилась его хозяйственно-предприимчивая жилка. Заметив такие способности Феодосия, игумен поставил его управляющим монастырскими соливарнями. Как человек технически грамотный и изобретательный, он модернизировал оборудование, наладил производство таким образом, что при минимуме затрат времени и грубой физической силы работников достигались максимальные объемы производства соли. Как финансовый директор Феодосий сумел наладить рынок сбыта таким образом, что монастырь стал получать прибыль, которой не видели ни до него, ни после. Боготворили его и игумен монастыря, и братья, и рабочие соливарни. Экономическая успешность Феодосия была отмечена царским правительством. В 1554 году он получил царскую несудимую грамоту. А далее бизнес-монах приступает к строительству монастырского комплекса, храма, трапезной, общежития с многочисленными кельями, хозпостройками и прочими зданиями, и завершает строительство ровно через год. Для тогдашнего времени эти сроки были просто фантастическими. Добиться такой неимоверной скорости строительных работ святой Феодосий сумел за счет, во-первых, хорошо оплачиваемого наемного труда. На строительство он мобилизовал почти все работоспособное население окружных сел и городов. И, во-вторых, за счет блестящего менеджмента. руководство строительством, которое возглавлял собственно лично. Создав достойные условия жизни монахам, Феодосий заставил всех учиться, полностью ликвидировал безграмотность среди иноков, собрал в обители богатейшую библиотеку. Разумеется, монахи соседних монастырей могли только мечтать о таком настоятеле, как Феодосий, поэтому со временем он становится одновременно настоятелем еще одного монастыря, запустевший к тому времени Ефремовой пустыни в том же Тотемском округе. Как уже можно догадаться, через пару лет Ефремова пустынь становится процветающей. И что самое удивительное, Феодосий, являя свой бизнес-талант, сумел не погрязнуть в материальных заботах и суете, как это бывает почти всегда. Это и сейчас можно видеть. Если церковный деятель хороший хозяйственник, значит, молитвенник и проповедник из него никакой. И наоборот. А вот Феодосий, будучи настоятелем теперь уже двух обителей, умел постоянно находиться в молитве, являя уникальный пример монашеской братии. Предвидя скорую кончину, святой оставил духовное завещание, в котором, в частности, настойчиво подчеркивал необходимость церковной молитвы за усопших. И мирно почил 28 января 1568 года. А 2 сентября 1796 года при перестройке храма были обретены его нетленные мощи, которые почивают ныне в Вознесенском храме города Тотьмы. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, это сила и направленность веры. Форма и содержание религиозной жизни – тема, которой мы посвятили с вами довольно много времени. Формы выражения религиозности многообразны. Языки культуры богослужения, гимнография, фольклор, обряды, действия, иконопись, архитектура и многое другое им же не из числа. Что нельзя сказать о содержании. Суть религиозной жизни можно выразить буквально двумя словами. Это вера и любовь. Другое дело, что за каждым этим словом много чего стоит. И самое понятие веры и любви нельзя упрощать и сводить к примитиву. Не любая вера религиозна, и не всякая любовь божественна. Есть ведь и сатанинская любовь. Предположим, один заявляет: «Я так люблю домашних животных, а я на дух не переношу этих кошек и собак», отвечает другой собеседник. «Это просто потому, что вы их готовить не умеете», объясняет первый. В принципе, эта ситуация типичная в нашей каждодневной жизни. Не в смысле того, что многие едят кошек и собак, а в смысле того, что мы с вами ведь друг друга в общей массе любим точно так же. «Я тебя люблю, потому что ты вкусный. Сладкий мой, говорят, мне с тобой одно удовольствие. То, что тебе со мной плохо, это уж твоя проблема». Формула сатанинской любви очень проста. хочу, чтобы мне было с тобой хорошо. Иисус Христос заповедал диаметрально противоположное. Возлюби ближнего своего, как я возлюбил вас. А как Христос нас возлюбил? Он взошел на крест. Ему не было хорошо с нами. Уже само воплощение необъятного, неограниченного Бога в узкие рамки земной материальности – это было заключением своего рода в тюрьму. Господь восхотел, чтобы во взаимоотношениях с нами не Ему было хорошо, а нам. Поэтому формула «хочу, чтобы тебе было хорошо со мною или без меня» – это формула божественной любви. Такой вот божеской любовью мы должны бы любить и друг друга, и Всевышнего. Но если другого человека в редчайших, исключительных ситуациях мы еще, может быть, и способны так любить, то по отношению к Богу у нас, как правило, только шкурное отношение. «Господи, дай! И всего побольше!» Помните, еще в советские времена был сатирический такой журнал «Перец». И там была интересная рубрика «Незвичні ситуації». В одном из номеров была помещена карикатура. Таксист схватил пассажира и не отпускает его. Требует, чтобы тот взял сдачу. А тот отказывается. Это примерно то же самое, если бы мы пришли в храм, встали на молитву и искренне от всей души сказали Богу: «Я готов к любым испытаниям, я готов быть бедным, больным и несчастным. Хочу только, чтобы у тебя там на небесах была радость, торжество». А, собственно, именно этого, ни больше, ни меньше, и требует Христова заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем умом, волей и всем существом твоим». Понятие веры тоже многослойно. Мы в свое время говорили с вами, что вера может быть направлена на самые различные объекты. Имеется в виду и вера в себя самого, и вера в ближних, и вера в Бога. Опять же, одно дело вера в существование Бога, другое – доверие Богу. И третье – сверхъестественная сила веры. Помните слова Христова: «Если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете: горе сей, передвинься оттуда туда, она переместится, и ничего не будет невозможного для вас». В свое время мы размышляли с вами над тем, как это может быть. Двигать скалами – это же в принципе невозможно. Да, но только потому, что у нас вера слишком слаба. Петр, когда увидел Христа, идущего пешком по воде, воззвал к Иисусу: «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе тоже по воде». Христос сказал: «Иди». И вот Петр выпрыгивает из лодки и твердо становится на водную поверхность. Представляете себе ощущение? Делает первый шаг, другой. Поразительно, но вода стала под ногами твердой, никакого погружения. Еще один шаг, невероятно, можно шагать как по суше. Значит, все, бегом навстречу Иисусу. Стоп, но этого же не может быть. Может, это сон или бред? Наверное, подумал так ученик Христов. Может, это не со мною, или я уже умер, или я с ума сошел? И вот по мере того, как эти сомнения стали овладевать душой Петра, вода под ногами стала терять упругость. Сначала по колени он увяз, потом по пояс, и в конце концов, словно в наказание за потерю веры, он стал тонуть. Он не просто погрузился в воду и дальше поплыл. Нет, в Евангелии сказано, что он стал тонуть. Вдумайтесь, молодой здоровый мужчина, профессиональный рыбак, который мог километры проплыть без передышки, полдня безвылазно находиться в воде, тонет. Сходу, еще и минуты не прошло, как он потерял способность идти по воде. Захлебываясь, Петр закричал: «Господи, спаси меня!» Это произошло как раз в тот момент, когда Иисус уже подошел к месту, где вода как бы уволакивала Петра в пучину морскую, на дно. Иисус тотчас схватил его за руку, вытащил из воды, поставил на ноги своего ученика и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Мы уже говорили с вами, что это за сила такая, которая может двигать горы, держать человека на поверхности воды, как на булыжной мостовой. Это сила Божия, сила того, кто создал мир, кто придумал и провозгласил законы природы, кто управляет вселенной. Но каким образом эту силу может использовать человек? Единением со Всевышним. Вера – это врата, через которые нисходит Бог в наши сердца. Посредством веры мы становимся с Богом близкими, озаренными божественным светом. И могущество Божие становится в той или иной мере доступным верующему. Даже вера с маленькое горчичное зернышко может творить чудеса. Это горчичное семя веры пробивает толстый железный занавес, отделяющий нас от Бога. И сквозь это крошечное отверстие начинает бить ослепительный свет Божьей силы. Да, человек не Бог. Мы по отношению ко Всевышнему меньше пылинки или атома. Но когда мы прилепляемся к Богу, Его могущество становится нашим могуществом. Святые отцы древности приводили в связи с этим очень яркий пример. Они сравнивали огонь с железом. Казалось, между ними нет ничего общего. Но если металл поместить в пламя огня, то через некоторое время железо раскалится до красна и сольется с огнем, будет огненным, приобретет свойства огня, опалять и обжигать. Так происходит и с человеком. По существу мы слишком далеки от Бога, но соприкасаясь со Творцом миров, происходит феозис, обожение. Мы проникаемся, пронизываемся Божьей силой и могуществом и обретаем возможности неограниченные посредством веры. «Все возможно верующему», — говорил Христос. Вера — это врата, которые мы отворяем Господу. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною», — сказал Господь. Еще веру можно сравнить с электросетью. Любой электрический прибор будет совершенно праздным предметом, пока он не включен в розетку. Но как только вы соединили его с электропитанием, вентилятор начнет крутить своими лопастями, лампочкой светить, кондиционер охлаждать воздух, телевизор воспроизводить изображение на кинескопе. Образы веры можно приводить множество. Веру можно сравнить и с мостом, соединяющим землю с небом, и телефонной связью, благодаря которой можно с Господом иметь общение, и с газопроводом, по которому приходит к нам энергия, сила Божия, благодать. Такая вот вера – это ценнейший инструмент, благодаря которому поистине можно горы переставлять. Но есть «но», «але». Вера – это инструмент, которым можно неправильно воспользоваться. Прежде чем строить дом, архитектор должен решить множество задач. В частности, где расположить окна. Хорошо бы соорудить их на южной, солнечной стороне. Если окна большие, то можно и на северные. Но если дом упирается в стену соседнего здания, в этом месте нет смысла их планировать. Еще важен вид, который открывается из окна. Вид на озеро, парк или на цементный завод. Можно направить свою веру ввысь, к Богу, а можно и наоборот, в преисподнюю. И тогда уж лучше быть неверующим, чем верить в авторитет зла. К священникам очень часто обращаются люди, у которых вдруг вся жизнь пошла наперекосяк. Говорят о порче, колдовстве, проклятиях, зависти, сглазе и тому подобное. Зачастую проблемы надуманные, но бывает и действительно так. У кого-то, конечно, это может вызвать улыбку, но смеются люди, как правило, до тех пор, пока это их самих не коснулось, пока жареный петух, так сказать, не клюнул. Дьявол действительно есть. Он существует независимо от того, вызывает ли упоминание о нем ухмылку или уважительный трепет. И есть служители его среди разного люда. И черная магия никакие это не сказки. Это печальная реальность нашей жизни. Слава Богу, чародеев гораздо меньше, чем тяжких уголовников. С другой стороны, их не так уже мало, как это может показаться на первый сторонний взгляд. До тех пор, пока я не подружился с Сергеем Майстренко, хирургом-травматологом, я вообще не представлял масштабы заболеваний, скажем, коленного сустава. Я вообще о таких болезнях не слыхивал. А оказывается, народу, страдающего от подобных недугов, уйма. Ко мне почти каждый день обращаются люди с жалобами на беды, которые они объясняют результатом колдовства против них. Понятно, что среди страдальцев встречаются люди разные. И в Степановке, которым неплохо подлечиться, и просто истерически экзальтированные лица. Но среди вопрошающих есть и люди весьма здравого и трезвого рассудка. Вообще доказывать существование черной магии и чародеев занятие неблагодарное. Мой дядя Алексей Замараев в армии служил с колдуном. Кто в это не верит, ничего не теряет. Дай Бог с этим неверием и помереть. Чародей или служитель сатаны – это человек, обладающий настоящей сильной верой, но обращенной не к Богу, а к дьяволу. Так что вера может быть на службе не только добра, но и зла. Вера – это как атомная энергия, может вырабатывать электричество, а может и убивать. Вера – это дверь, которая может отворяться в зависимости от того, где она расположена, либо навстречу солнцу, либо навстречу тьме. Вера – это своего рода радиоприемник, который можно настроить на разную частоту. На одном канале будет идти интереснейшая познавательная радиопередача, а на другой – глупое занудство. И все зависит от того, в какую сторону слушатель повернет ручку настройки прибора. Если он есть в наличии, конечно. Очень много людей живет без таких приемников веры. Или эти аппараты не включают. С одной стороны, это очень плохо. Потому что без веры невозможно угодить Богу. Без веры человек удален от Бога, лишен Божьей силы, Божьего тепла и благодати. Но без веры человек не рискует сблизиться с сатаной в буквальном смысле этого слова. Косвенно, да. Любой человек, творящий злое, угоден дьяволу. Но без веры это все равно, что без радиосвязи, без инструкций, указаний, приказов. Так, стихийное хулиганство и разбой. А для того, чтобы стать на регулярную службу к дьяволу, нужна связь с ним, тоже своего рода религия. Религия-то вы тоже помните, с латинского «связь». Но такая религиозность хуже воинствующего атеизма. Лучше уж быть абсолютно неверующим, чем религиозным служителем ада. Верующим со знаком минус. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго.